Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Шотландии провели референдум о независимости. Украина и ЕС ратифицировали соглашение об ассоциации. В Австралии провели крупнейший антитеррористический рейд. В четверг в Шотландии состоялся исторический референдум. Хотят ли шотландцы оставаться в составе Великобритании, смотрите далее.
Противники независимости Шотландии ликуют. Стали известны результаты исторического референдума. Шотландия остается в составе Великобритании. Референдум проходил в четверг. 5 миллионам шотландцев задали один единственный вопрос. Согласны ли вы, что Шотландия должна быть независимой страной? Возрастная планка для избирателей была снижена с 18 до 16 лет. Интрига сохранялась до последнего. Многочисленные опросы общественного мнения, проводимые до референдума, показывали перевес то в одну, то в другую сторону. При этом количество еще не определившихся всегда было достаточно, чтобы изменить результат на противоположный. Явка избирателей в среднем значительно превысила 80%. Участки для голосования закрылись в 22:00 по местному времени. После этого сразу начался подсчет голосов во всех 32 округах одновременно. Примерно в 6 утра в пятницу первый министр Шотландии Алекс Салмонд признал поражение сторонников независимости. За независимость проголосовало около 45%, против 55%.
Большинство шотландцев на этом этапе сказали «нет» тому, чтобы стать независимой страной. Я принимаю это решение народа и призываю всех в Шотландии поступить так же и принять демократический выбор шотландского народа.
Через час британский премьер Дэвид Кэмерон поприветствовал победу сторонников единства.
Доброе утро! Народ Шотландии высказался, и результат ясен. Они сохранили единство наших 4 наций, и как миллионы других людей, я очень рад. Теперь для нашего Соединенного Королевства время объединиться и двигаться вперед.
В случае, если бы шотландцы проголосовали за отделение, то регион бы вышел из состава Соединенного Королевства 24 марта 2016 года. Но об этом уже можно не говорить. Шотландцы сделали исторический выбор, решив, что с Великобританией их все-таки объединяет гораздо больше, чем разделяет.
Украина совершила исторический шаг, ратифицировала соглашение об ассоциации с ЕС одновременно с членами Европейского парламента. С подробностями наш киевский корреспондент.
Только что украинские депутаты парламента одновременно с членами Европейского парламента проголосовали за ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС. И президент Порошенко уже назвал это голосование историческим.
За данное решение проголосовали 355 народных депутатов Украины, 535 европейских депутатов. Перед ратификацией соглашения европейцы даже исполнили украинский гимн. Перед голосованием в парламенте выступил президент Петр Порошенко. Он заверил, что имплементация документа будет начата уже на следующий день.
В этом зале.
После этого он в сессионном зале подписал закон. Теперь это соглашение должны подписать все 28 стран-участниц Евросоюза. А вот экономическую часть ассоциации Украина подпишет не ранее конца следующего года. Об этом договорились на трехсторонней встрече с Россией. Украинские экономисты уже подсчитали, что в случае введения в действие всех условий соглашения ВВП Украины вырастет на 14%.
Самые благоприятные результаты мы получим для сельского хозяйства, пищевой промышленности и легкой промышленности.
Вместе с тем, количество украинцев, выступающих за присоединение к ЕС, растет. На сегодня их свыше 60%, говорят данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова. И неудивительно, что многие украинцы положительно оценивают голосование в парламенте.
Я цілковито підтримую ратифікацію.
Я повністю поддерживаю ратифікацію соглашения с ЕС. Это даст нам возможность более свободно торговать с Европейским Союзом. Будут упрощены налоговые границы для поставки наших товаров. И я, как представитель производства, стараюсь двигаться в этом направлении.
Мы намагаемся рухатися в цьому боці.
Ну, если у нас будут вводиться законы, как в Евросоюзе, я думаю, что, во-первых, лучше людям станет, потому что начнет расти промышленность, расти, ну, инвестиции пойдут в нашу экономику. Ну, отсюда мы станем лучше жить. Я надеюсь, во всяком случае.
Моє відчуття дуже позитивне. Я думаю, що коли б це
моє ощущение очень позитивное. Я думаю, если бы это произошло в прошлом году, после всех обещаний не было бы этих всех трагедий. Это большой грех предыдущего правительства и предыдущего президента. И я надеюсь, что все наши надежды будут возобновлены, но только какой дорогой ценой.
Надії будуть відновлені тільки такою дорогою ціною.
Теперь же стране предстоит нелегкий путь привести законодательство, а главное его исполнение, в соответствии с европейскими нормами. NTD, Киев, Украина.
Американское агентство НАСА запускает новую программу пилотируемых полетов в космос. Отправкой астронавтов на МКС теперь займутся частные компании.
Компании Boeing и SpaceX будут строить космические корабли для американского агентства НАСА. Об этом на пресс-конференции во Флориде объявил глава ведомства Чарльз Болден.
Сегодняшнее событие готовит почву для того, что обещает стать самой масштабной и захватывающей главой в истории НАСА и полета человека в космос.
По мнению Болдена, создание новых кораблей поможет избежать зависимости от России в отправке астронавтов на МКС. Кроме того, передав строительство космических аппаратов частным компаниям, НАСА сможет сосредоточиться на более амбициозных задачах, например, на подготовке полетов на Марс.
Мы выполним задачи, в которых будет собственный внушительный список новинок. Первый экипаж для полета к астероиду, который возьмет его образцы. Первый экипаж, который полетит дальше Луны. Первый экипаж, который вырастет свою собственную еду в космосе и съест ее. Все это будет прелюдией к следующему гигантскому скачку человечества, когда первый экипаж приземлится на поверхность Марса.
Руководитель программы НАСА по созданию коммерческими компаниями космических кораблей Кэти Лудерс сообщила, что Boeing получит на осуществление проекта $4.2 миллиарда, а SpaceX – $2.6 миллиарда. Аэрокосмическое агентство рассчитывает, что новый корабль совершит свой полет к МКС уже в 2017 году. Компания Boeing построит корабль CST-100, который сможет доставлять на околоземную орбиту экипаж в составе 7 человек. SpaceX планирует модернизировать свое грузовое судно Dragon, построив на его базе пилотируемую капсулу. Она также сможет перевозить команду из 7 астронавтов, а при наличии груза до 2,5 тонн вместит 4 человек. Американская программа космических челноков Space Shuttle завершилась в 2011 году. С тех пор астронавтов США доставляют на МКС российские ракеты «Союз». За каждое место на корабле НАСА платит около $70 миллионов.
В Австралии провели крупнейший в истории страны антитеррористический рейд. Его целью был арест сторонников исламистских боевиков ИГИЛ.
В четверг рано утром в Сиднее и Брисбене провели самый масштабный в истории Австралии антитеррористический рейд. Такие меры власти приняли после того, как боевики Исламского государства призвали своих сторонников провести в Австралии показательное убийство.
Нам известно, что не менее 60 граждан Австралии сотрудничают с ИГИЛ и другими террористическими организациями на Ближнем Востоке. И еще нам известны 100 австралийцев, которые их поддерживают. Мне жаль это говорить, но эти группировки людей здесь, в этой стране, которые, несмотря на то, что живут здесь и наслаждаются австралийским образом жизни, готовы причинить нам вред. Очень важно то, что наша полиция и службы безопасности занялись ими.
В операции участвовало более 800 тяжело вооруженных офицеров. Они осматривали жилые дома и помещения офисов. Задержаны 15 человек. Одному из них предъявлены обвинения в преступлении, связанном с терроризмом.
Полиция полагает, что эта группа, в отношении которой сегодня была проведена операция, имела намерение совершить насильственные действия здесь, в Австралии, и начала подготовку к этому. Эти действия могли быть в виде случайных актов насилия в отношении общественности.
В Сиднее рейды проводили в восточных пригородах, где проживает большая часть 500-тысячной мусульманской общины города.
Полиция будет продолжать неустанно работать, чтобы предотвратить любые атаки. Но хочу подчеркнуть, что нужно сохранять спокойствие. Не нужно создавать панику. Нужно дать людям понять, что они в безопасности. Работа, проделанная сегодня утром, гарантирует, что все возможные планы этих людей были сорваны.
В середине ноября в Брисбене будет проходить саммит Большой Двадцатки. Меры безопасности будут усилены еще больше.
Далее в выпуске. Рубль падает на фоне новых санкций Запада. В Новой Зеландии исчезают редкие дельфины. В Японии проводят древний самурайский ритуал. Рестораны во Франции угостят друзей своих клиентов. Рубль продолжает ослабляться по отношению к доллару и евро на фоне геополитики и падения цен на нефть. Подробности далее.
Российский рубль продолжил дешеветь на валютных торгах в начале этой недели. В понедельник он установил новый исторический минимум по отношению к доллару, снизившись на 62 копейки. Стоимость валюты США поднялась до 38 рублей 40 копеек за доллар. Евро подорожал на 75 копеек, достигнув 48 рублей 70 копеек. Стоимость бивалютной корзины также росла и составила 43,49 рубля. По мнению экспертов, падение рубля вызывает кризис в Украине и санкции со стороны Запада, а также дешевеющая нефть.
Ну, рубль находится заложником политических факторов. И чем быстрее политика у нас наладится, тем, конечно, лучше будет инвесторам. Ну, вот мы действительно находимся сейчас в середине, так сказать, тех негативных факторов, и Запад накладывает определенные санкции на Россию, и рынок, в принципе, ожидает, что Россия так или иначе, наверное, будет на эти санкции отвечать. Вот эта существующая неопределенность таки оказывает давление на рубль. А помимо этого, рынок в целом находится в довольно негативной ситуации, когда цены на нефть у нас находятся в таком довольно нехорошем тренде по снижению, что для рубля, конечно же, негативно.
Тем не менее, согласно прогнозам экономистов, у рубля все же есть шанс отыграться к концу года. Этому может поспособствовать продолжающееся перемирие в Украине. Частично окажет положительное влияние на рубль и наступающий период налоговых выплат. Кроме того, Банк России может проводить интервенции для поддержки рубля, если стоимость бивалютной корзины превысит 44 рубля 40 копеек.
На Филиппинах опасаются извержения вулкана Майон. В то же время извержение может привлечь в регион туристов.
Более 12 тысяч человек во вторник были эвакуированы в принудительном порядке с подножья вулкана Майон на Филиппинах. Кратер стал красным, и власти предупредили о возможности извержения в ближайшие недели.
Раньше вулканологи говорили, что эвакуация в радиусе 7 километров была по желанию. Теперь же она обязательная. Сейчас обязательно эвакуироваться всем, находящимся в радиусе от 6 до 8 километров.
Эвакуированных местных жителей разместили во временных убежищах на 3 месяца. Вот эти люди поселились в здании школы. Им здесь предоставляют и гуманитарную помощь. В случае, если вулкан начнет извергаться, придется эвакуировать еще больше людей. Военные патрулируют закрытую зону, чтобы люди не пытались вернуться в свои дома. Майон расположен в регионе Биколь на юго-востоке главного острова Лусон. Вулкан известен своей почти идеальной конусообразной формой. Крупных промышленных предприятий в регионе нет. Сельскому хозяйству Филиппин возможное извержение также навредит не сильно. Однако, если вулкан начнет извергаться, это может вызвать туристический бум, как это уже происходило здесь в 2009 году. В целом же за последние 600 лет Майон извергался около 50 раз. Самое сильное извержение было в 1841. В то время лава накрыла городок у подножья и погибли 1200 человек.
Изменение климата может способствовать развитию экономики. В этом уверены эксперты Глобальной комиссии по экономике и климату. Подробности далее.
Глобальная комиссия по экономике и климату заявила в своем отчете во вторник, что инвестиции в борьбу с изменением климата могут стимулировать экономический рост. По мнению специалистов, в ближайшие 15 лет необходимо достичь большего сдвига в деле защиты окружающей среды от глобального потепления.
После года напряженной работы мы пришли к четкому выводу – переход к низкоуглеродной экономике может улучшить ее рост, в том числе может обеспечить новые рабочие места, чистый воздух и улучшение здоровья. Все больше предприятий, городов и стран показывают нам, что это действительно возможно.
Эксперты считают, что половина мировых генерирующих электричество мощностей может использоваться намного эффективнее, если организовать инфраструктуры городов по-новому. А, например, удобная и развитая сеть общественного транспорта может стимулировать людей отказываться от использования личных автомобилей. Это не только улучшит климат, но и позволит за 15 лет сэкономить примерно 3 триллиона долларов. Глава Глобальной комиссии по экономике и климату Филиппе Кальдерон передал доклад генеральному секретарю ООН.
Этот доклад о новой климатической экономике очень своевременный. Ученые уже давно предупреждали о возможных последствиях изменения климата для экономического роста. Мы больше не можем себе позволять сжигать наш путь к процветанию.
«23 сентября состоится саммит по климату, организованный Пан Ги Муном. Генеральный секретарь ООН пригласил участвовать в нем мировых лидеров, представителей правительств, финансовых структур, бизнеса и гражданского общества. Цель саммита – активизировать усилия по борьбе с изменением климата. Пан Ги Мун также пригласил на саммит голливудского актера Леонардо Ди Каприо. 16 сентября его назначили посланником мира ООН по вопросам изменения климата. Ди Каприо известен как защитник экологии. В 1998 году он основал фонд по защите дикой природы.
Редкие дельфины, обитающие только у берегов Новой Зеландии, катастрофически быстро исчезают. Экологи призывают власти страны защитить морских млекопитающих от гибели. Подробности далее.
Дельфины Гектора и дельфины Мауи, обитающие только в водах у берегов Новой Зеландии, находятся на грани вымирания. С таким заявлением выступила глава Международного фонда защиты природы НАБУ доктор Барбара Масс. По оценкам специалистов, численность дельфинов Гектора снизилась до 7 тысяч особей. В 1970 году их насчитывалось 29 тысяч. Дельфины Мауи пострадали еще серьезнее. В природе их осталось всего 50.
О дельфинах Мауи и дельфинах Гектора большинство людей даже не слышали. Это самые редкие и самые маленькие дельфины в мире. Дельфинов Мауи раньше было около 2000, а теперь осталось только 50.
В сокращении численности дельфинов виновно промышленное рыболовство.
Они исчезают, потому что погибают в рыболовных сетях, в траловых сетях, попадают в жаберные сети. Численность сейчас настолько мала, что популяция может справиться с гибелью только одного дельфина каждые 10-20 лет. Однако 3-4 дельфина Мауи умирают в рыболовных сетях ежегодно.
Экологи призывают правительство Новой Зеландии подать пример всему миру, ограничив промышленное рыболовство для защиты дельфинов от вымирания.
Во всем мире примерно 300 тысяч дельфинов погибают в рыболовных сетях ежегодно. Численность всех видов сокращается из-за этого.
Если власти Новой Зеландии проигнорируют бедственное положение морских млекопитающих, то защитники природы намерены агитировать потребителей закупать рыбу в других странах. Новая Зеландия входит в число государств, которые обязались поддерживать стратегический план ООН по сохранению биоразнообразия на 2011-2020 годы.
В Японии проводят древний самурайский ритуал, история которого насчитывает более 800 лет. Участвуют в нем воины-лучники.
Перед вами настоящий древний самурайский ритуал. Называется он «Ебусамы» и проводится в синтоистском храме в японском городе Камакура. Конные лучники, одетые в старинные охотничьи костюмы, должны на скаку поразить 3 стоячие мишени, одну за другой. Длина дистанции, которую нужно проскакать, всего 200 метров.
Я обучаюсь этому 800-летнему искусству, и я хочу продолжать обретать навыки, чтобы иметь возможность передать их следующему поколению.
Традиция ябусама зародилась в Камакуре во времена первого сёгуната в XII веке. Именно в этом городе в то время находилась столица Японии. Сёгун обеспокоился, что его самураи могут утратить навыки, и повелел устраивать соревнования в синтоистских храмах. Проводит их в честь бога войны Хатимана.
Мы делаем это, чтобы показать наше умение богам. Сегодня я поразил все три мишени.
В Японии есть две крупные школы стрельбы из лука, и сегодня выступают выпускники одной из них. Впрочем, в наши дни правила не такие жесткие, какими были 800 лет назад. К примеру, неудачно выступившему стрелку теперь не нужно совершать самоубийство. Посмотреть на выступление стрелков собралось около 10 тысяч зрителей.
Невообразимо. Такое чувство, что я попал в древние времена. Очень впечатляет.
Меня поразило то, что они могут так резко останавливаться после галопа.
Ритуал ябусама имеет и другие аспекты. Фрагменты мишени используют для гадания, а успешно выпущенные стрелы превращают в амулеты, которые, как считается, приносят удачу.
Чей снимок лучше, выясняли дайверы и фотографы на конкурсе в Израиле. Площадкой для соревнований стало Красное море. Давайте посмотрим.
130 дайверов из 16 стран приняли участие в подводном фотоконкурсе, проходившем в глубинах Красного моря, рядом с израильским городом Эйлат. Они соревновались на лучшие фотографии в категориях «Мода», «Рыба года» и «Лучший любительский снимок». При этом организаторы конкурса строго следили за безопасностью всех участников.
Dive down.
Просто погружайтесь вниз, сидите и улыбайтесь в камеру. Наслаждайтесь вечеринкой, а мы раскроем над вами зонтик безопасности.
Согласно официальному пресс-релизу конкурса, победили фотограф из Израиля Эйяль Коэн и фотограф из Японии Юдзуру Масуда. Дайверы также поставили перед собой цель – побить мировой рекорд по самому массовому снимку под водой. Ради этого они позировали перед камерой, расположившись на затонувшем корабле израильского военно-морского флота. Стали они новыми рекордсменами или нет, пока неизвестно.
США вернули греческому монастырю византийскую рукопись. В течение полутора месяцев на нее можно будет посмотреть в музее в Афинах.
В Афинах выставлена византийская рукопись XII века, которая лишь на днях была возвращена Греции и США. Это рукописный Новый Завет с цветными иллюстрациями евангельских сюжетов. Создали его в Константинополе. Имя автора – Феоктист. Ценный манускрипт был украден из греческого монастыря Святого Дионисия в 1960 году. В 1983 его у частного владельца выкупил Калифорнийский музей Гетти. Недавно он получил доказательство того, что ценность действительно была незаконно вывезена из Греции, после чего добровольно вернул рукопись монастырю. Настоятелю обители его передал премьер-министр Греции Антонис Самарас. Власти Греции в последние десятилетия запустили кампанию по возврату греческих артефактов, хранящихся в музеях разных стран мира, а также в частных коллекциях. Так, Министерство культуры продолжает прилагать усилия, чтобы Британский музей вернул на родину мраморные скульптуры Парфенона, которые были незаконно вывезены из страны английским лордом в XIX веке.
Με αφορμή τον επαναπατρισμό του, θα ήθελα να υπογραμμίσω το συνεχή αγώνα.
Пользуюсь этой возможностью, этой репатриацией и подчеркиваю, что Министерство культуры прилагает усилия, чтобы подтверждать претензии Греции с научной точностью и возвращать культурное наследие, незаконно вывезенное из греческой земли. Результаты показывают, что наши усилия постоянно вознаграждаются, но нужно продолжать. И кульминацией этих стараний будет возвращение всех мраморных скульптур Парфенона.
На возвращенную рукопись можно будет посмотреть. Она экспонируется в Византийском и Христианском музее в Афинах с 15 сентября по 30 октября.
Французские рестораторы на следующей неделе сделают свою кухню намного доступнее. Для ценителей изысканных блюд откроются двери самых престижных заведений.
Во Франции началось онлайн-бронирование столиков в лучших ресторанах страны. С 22 по 28 сентября здесь пройдет гастрономический праздник под названием «Все в ресторан». В дни фестиваля можно и самому насладиться французской кухней, и бесплатно накормить своего спутника. Лозунг праздника «Ваш гость – наш гость». По мнению рестораторов, фестиваль поможет побывать в дорогих заведениях тем, кто в обычные дни не может себе этого позволить.
Это хорошая идея. Она раскрывает двери наших ресторанов, которые часто недоступны. Сходить в престижный ресторан или в ресторан вообще для многих в обычное время кажется немного страшноватым.
Шеф-повара более 1000 ресторанов и кафе разработают специальное праздничное меню из 3 блюд – закуски, горячего и десерта.
Мне хотелось бы накрыть стол, чтобы все было, как в богатых буржуазных семьях. Люди садятся, и они могут пообщаться. Они должны петь и смеяться, и громко разговаривать.
По данным опроса организаторов акции, 95% посетителей ресторанов, участвовавших в гастрономическом фестивале в 2013 году, хотят участвовать вновь. При этом 92% рекомендуют участие в празднике своим знакомым. Гийом Дарк – один из 400 тысяч гостей, заказавших столик в прошлом году. Он планирует вновь посетить ресторан во время нынешнего праздника.
У меня не будет другой возможности пойти в дорогой ресторан. Рестораны со звездами Мишлен не совсем доступны. Так что это хороший повод для тех, кто не может себе позволить посетить такие заведения.
В этом году в гастрономическом фестивале будут также участвовать рестораны звездного шеф-повара Алена Дюкаса. Организаторы говорят, что гастрономический праздник привлекает в рестораны на треть больше клиентов, чем обычно. Однако фестиваль создан не ради прибыли, а чтобы поощрить людей открыть для себя мир французской кухни.
В московском цирке на проспекте Вернадского прошел фестиваль «Идол». Это один из самых престижных смотров талантов циркового искусства. На манеже собаки и тигры, клоуны и эквилибристы. Наши корреспонденты побывали за кулисами.
Ехали медведи на велосипеде. А видели ли вы когда-нибудь, как они взмывают воздух? Все по плечу косолапым дрессировщиков Александровых. Они участники фестиваля «Идол», одного из престижнейших в мире циркового искусства. Егор, Потап и Илюша – 17-летние братья. Не смотрите, что выступают без клетки. Такого 300-килограммового товарища до конца приручить невозможно, но и к нему можно найти подход.
За сладкое он прям готов вывернуться. Вот так. Но это надо очень аккуратно делать. Понимаете, когда делаешь вот какие-то трюки, то, конечно, ты как зарплату, знаете, вот увеличиваешь зарплату, уменьшаешь зарплату. И наступает, он понимает этот момент. И вот в этот момент как раз и наступает с ним диалог. Ну ты же плохо сделал. Он говорит, да, я плохо, давай еще раз постараюсь. Побольше получил, ну какой кайф, знаете. Вот, ну когда он наест, он такой становится равнодушный, говорит, ну все, мне пора уже лежать.
А это лев уникальной породы, нубийский. Занесен в Красную книгу, в природе почти не встречается. Вальяжный, капризный, только попробуй их чем-нибудь принудить, клыки и лапы наготове. Но Хамада признается, это только игра.
Я не хочу, что иди сюда, быстро здесь, он сразу бегит, и так, он не собака, это хищник. Я показываю, как он вреднее, пожалуйста, приходите, пожалуйста, поднимайся лапа. Это интересно даже зрители, даже они видели, как он, смотрите, как он не хочет, потом в конце концов он боится.
Два конкурсных дня и сотня артистов из 16 стран. Одну из главных наград при зрительских симпатий определит публика.
Так весело, интересно, да, много клоунов, много зверюшек. Такие интересные люди со всех стран, очень приятно.
Все понравилось, я везде эмоционально очень реагировала. Дети все визжали и пищали.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.